Дорогая молодежь пробужденного братства, я очень рад приветствовать вас на этом прекрасном молодежном историческом служении словами Писания. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Садитесь. Мои родители жили в Ленинграде. Мой дед пережил страшные гонения. Был арестован в Ленинграде. Бабушка осталась 13 детьми. От 39 церквей, евангельских и баптистов, почти ничего не осталось. Но церковь ушла в подполье. Нет, церковь жила. Просто не могли собираться на общение, привычные, прекрасные собрания. И мне мама моя рассказывала, бабушка, дядя живет еще до сих пор, ему больше 90 лет, он кое-что помнит из тех пор. И тетя моя жива. Ей за 80 лет она пережила блокаду, помнит эти суровые годы гонения. Как уповали мои и дедушка, и бабушка на Господа. Когда пришел 41-й год, и Ленинград оказался в блокаде, остатки верующих, которые не были расстреляны, не оказались в ссылке, они продолжали собрания в подвалах, на квартирах. И был такой исторический момент, когда однажды, это 42-й год где-то был, верующие собрались в подвале, был небольшой перерыв, бомбежки не было. По кусочку оторвали от себя паек свой из хлеба, сделали один опреснок и решили совершить вечерю Господню. Это было потрясающее зрелище. И был один брат-служитель, которого Господь оставил, наверное, для этого времени. Нашли вино. Даже в тот период времени Господь милость оказал. И вот сидят в подвале, и такая тишина. И вдруг голос: «Мы оставлены на великую скорбь». Это конец. И такое страшное уныние всех охватило. И вдруг пресвитер говорит: «Братья, это еще не великая скорбь. Мы сейчас вспомним страдания нашего Господа Иисуса Христа и поклонимся нашему Богу. Скорбь будет гораздо хуже, чем то, что мы сегодня видим. Христос воскрес!» И всех поздравил. И все так ободрились и совершили заповедь хлебопреломления. И мама моя осталась жива, и бабушка моя пережили блокаду, и церковь выжила. И сейчас в Петербурге много верующих, чему мы радуемся. И я вот смотрю на ваши молодые лица и думаю, это же наследие тех братьев, тех сестер, которые выдержали великий подвиг страдания, не считались со своей жизнью, со своим здоровьем, со своим имуществом. Расхищение имения приняли с радостью для того, чтобы передавать вам самое прекрасное наследство – веру. Я счастлив от того, что мои дети живут в вере. Я счастлив не от того, что они ездят на машинах уже, и у них устроены семьи, они в вере. Это заслуга отцов, которые уповали на Господа. Эта вера перешла и вам. Сохраните, молодежь, сохраните эту веру. Это самая большая драгоценность для вас. Моя проповедь сегодня будет направлена к живым и к мертвым. Я думаю, что здесь все живые. Но, может быть, среди нас есть и мертвые, о чем сегодня Павел Николаевич сказал. Духовно мертвые люди, как в послании Иуды мы читаем. Деревья бесплодные, дважды умершие – это люди. И апостол Павел в послании говорит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Иисус Христос». Моя проповедь будет к живым, к вам, дорогие братья и сестры, к вам, молодежь, чтобы вы эту жизнь сохранили, жизнь во Христе Иисусе, и к вам, мертвым, по грехам и преступлениям. Встаньте для того, чтобы воскреснуть из мертвых, и осветит вас Иисус Христос. Я буду читать текст Святого Писания, который записан В Деянии святых апостолов, в 10 главе, мы читаем такой текст. Это слова великого святого апостола Петра, который он произнес в доме язычника Корнилия, который был мертвый с домом своим, детьми своими, своими слугами, но он встал и воскрес, и Бог его осветил, и дом его. И вот проповедь, которую произнес Петр в этом доме. Читаю с 37 стиха. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил и благотворя, и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили и повесили на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Проповедь – это повеление Божие. Еще до своей смерти и воскресения Иисус Христос избрал себе учеников и учил их проповедовать, и даже посылал их на проповедь. Мы читаем Евангелие от Марка в 3 главе, 14 текст. «И поставил из них 12, чтоб с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Молодежь дорогая, одно из важных условий учеников нашего Господа Иисуса Христа и нас с вами – быть с Ним. Быть со Христом. Можно быть на собрании и не быть со Христом. Все ли сегодня с Ним имеют тесное общение? Сегодня прозвучала проповедь, как грех разделил человека с Богом. Христос избрал, чтобы они были с Ним. Это одно из важнейших условий и проповедников, и наследников Царствия Божия – быть со Христом. И Христос был с ними часто. А потом посылал их на проповедь. И Он им оставил заповедь, о чем проповедовать. Читаем Евангелие от Матфея, 10 глава. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Братья и сестры, я думаю, что ученики ни один город и ни одно селение обошли с проповедью. Жаль, что я не знаю, как у них получалось. Кое-что только известно. Было и хорошо, и не совсем. Потому что проповедь их, она подкреплялась определенными чудесами. Бесы им повиновались. Людей врачевали, но не всегда успешно. И даже было разочарование. Господи, почему мы не могли изгнать его? И Христос им пояснил, как надо подходить к этому серьезному вопросу. Но они приобретали опыт в благовестии. Они ходили, Писание говорит, и проповедовали. Какая основная цель в их проповеди? Царство Божие приблизилось. В лице кого? В лице Господа Иисуса Христа. Вот основная тема их проповеди. Иисус Христос учил их, когда они были вместе. «То, что говорю в темноте, говорите во свете». Он иногда ночью с ними беседовал. Вот потихонечку вам сказано на ухо. «На кровлях провозглашайте евангельскую истину». Это Он их так учил. И к практике приобщал. как надо проповедовать, а потом корректировал их и, совершив очищение грехов, послал на проповедь. И мы читаем свидетельство евангелиста Марка, 16 глава. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И дальше мы читаем. «Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии». Какие мы счастливые люди. Обетования Божии, они остались и для нас сегодня реальными. «Я с вами во все дни до скончания века». О, если б нам с Ним быть всегда! Он-то с нами, Он хочет, чтоб мы с Ним были. И Он своим ученикам об этом сказал. И они пошли и проповедовали, и Господь содействовал им в проповеди. Силой Духа Святого мы знаем, как все это происходило. Молодежь, я хочу привести один библейский пример. Уверовавший Савл стал прекрасным проповедником. Мы читаем Деяния святых апостолов. Он пришел, это 19 глава, в Ефес. И там он нашел некоторых учеников, которые получили Духа Святого. И апостол Павел проповедовал в этом городе, но там было восстание на апостола Павла, как и мы это испытываем. И мы читаем, он отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет. Вообще, я потрясен. Каждый день у апостола Павла было слово. Каждый день люди собирались в училище. Каждый день, 2 года подряд. Он проповедовал. И все слышали эту проповедь. Эта проповедь распространялась по всему городу. Так что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе Христе. Я хочу дать вам совет, молодежь дорогая. Если у нас нет возможности каждый день проповедь слышать с кафедры, если у нас нет возможности быть каждый день на богослужении, в общении с Богом мы можем быть каждый день. Если в домах наших, если в семьях наших не звучит весть о Христе, если у нас нет рассуждения о Господе, а у нас лишние, совершенно ненужные разговоры о чем угодно, только о не Христе, мы будем или духовными банкротами, или слабенькими плотскими христианами. Христос – это самое главное, о чем мы должны говорить и рассуждать в наших домах. И мне так бы хотелось, молодежь, чтобы вы могли это воспринять серьезно. Рассуждать о Христе. Павел не устал говорить 2 года. Ему было что сказать. Христос наш, Он непознаваем в абсолютном смысле. Мы много что знаем, еще больше узнаем, но познать Бога невозможно. Все время что-то новое. И когда мы рассуждаем о Христе, обновляются наши силы. Что мы должны обязательно сказать людям? Мы. О чем говорил Павел и о чем проповедовали апостолы. Смотрите повеление нашего Господа для нас с вами. Это Он для апостолов сказал после своего воскресения и для нас. Вначале проповедуйте Царствие Божие, а потом... Петр говорит, Он нам повелел проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Я проповедь на эту тему не часто слышу. Мы любим проповедовать о Христе как о Спасителе, о прощающем грехи, о любящем Господе, но то, что Он является судьей, и Он будет судить и живых, и мертвых, мы об этом проповедуем нечасто. А Петр сказал, нам Бог повелел это говорить. Он есть судья. А что нам говорит Писание об этом? Мы читаем послание апостола Павла к Евреям, 9 глава. Итак, положено человеком однажды умереть, а потом суд. А потом суд. Я об этом суде немножко позже скажу. Но до этого грозного суда будут еще суды. Они и сейчас, кстати, могут осуществляться. Послание Иакова, 5 глава, 9 стих. Я хочу дать вам небольшое наставление. Мы читаем. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Это не к миру. Это ко мне и к вам. Это не к мертвым. Это к живым. «Не сетуйте друг на друга, чтобы не быть осужденными». Вот судья стоит у дверей. О ком идет речь? О Христе. Иисус Христос однажды сказал такие слова. «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Братья и сестры, я говорю, что мы о Христе знаем как о Спасителе, а то, что Он судья и стоит у дверей моего сердца и у дверей вашего сердца, которому я дам отчет, и вы дадите отчет. Не сетуйте, братья, друг на друга. Что такое сетование? Жалоба, ропот. Это выражать свое недовольство. Сетование – это постоянно жаловаться, роптать и недовольствоваться. Сегодня, к сожалению, многие верующие постоянно жалуются друг на друга. Постоянно выражают недовольство, критикуют друг друга. Бойтесь, молодежь, этого. Судья стоит у дверей, чтобы не быть осужденными. Я однажды был в Германии. Было большое собрание. Я говорю, братья, дорогие сестры, вы хорошо живете, я радуюсь. У вас прекрасные дома, отличные машины. Даже обувь не надо чистить. Заходишь, и ботиночки всегда чистенькие. Дорожки идеальные. Живите еще в 100 раз лучше. Благослови вас, Господь. У меня один вопрос вам. Вы довольны? Вы не ропщите друг на друга? Вы всем довольны? Вы не сетуете? И они все заулыбались. И одна сестра после собрания подходит ко мне. Геннадий Сергеевич, передай нашим братьям в России. Мы тут все недовольны. Все не так. Братья и сестры, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Не сетуйте друг на друга. Пресвитер не такой, регент не такой. Все не так. И собрание не такое. И везде одно недовольство. Это очень опасно. Судья стоит у дверей. Он будет судить и живых, и мертвых, и нас, живых, будет судить Господь. Мы читаем Деяния святых апостолов, 17 глава. «Ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Это тот грозный суд, о котором я, как уже сказал, чуть немножко дальше скажу. Но мы с судами столкнемся раньше того грозного суда, о котором идет речь. Его не сбежит никто, ни один человек. И ни один христианин, живой и мертвый, не избежит суда Божия. Я вас просто уверяю. Это говорит Святое Писание. Мы читаем в первом послании апостола Петра, 4 глава. Послушайте, чему учит наш Господь через своего служителя. Почему они и дивятся, что вы не участвуете в их распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Дадут ответ. Зря думает человек, что он избежит суда Божия. Никто не ускользнет, никто не спрячется. Суд Божий настигнет каждого человека. Как это произойдет? Мы читаем Евангелие от Иоанна в 5 главе. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить суд. Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Услышат глас Божий, глас Христа, глас судьи, все мертвые, Одни к воскресению воскреснут, другие к осуждению. Христос будет судить всех. Послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание мы читаем, вдруг во мгновение ока, при последней трубе и вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. У Бога назначен день суда. Евангелие от Матфея, послушайте слова Христа. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. О, если бы мы свои уста берегли, молодежь, за каждое праздное ненужное слово дадут люди ответ». Не сейчас. В день суда. До того грозного суда, на котором будут все нечестивые определены на страшную участь, вечная разлука с Богом, на гиену огненную, будут Божьи суды. Будут. Суд Божий уже постигнет людей здесь, на земле. Мы читаем послание апостола Петра, второе послание Петра, 3 глава. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Братья и сестры, этот суд будет для нечестивых. Суд будет исключительно на земле. Это не тот суд, на котором предстанут все мертвые. Нет, суд здесь будет для умерших духовно или не оживших духовно. Но живых физически их постигнет суд на земле. Рая не будет здесь. Счастливого образа здесь люди не достигнут в поведении. Для земли определен суд Божий. И земля сейчас растлевается. И мера беззакония людей, она уже почти наполнена. Только суд. И никто из неверующих людей этого суда не избежит. В послании к Римлянам мы читаем, апостол Павел предупреждает: «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия?» Неужели ты так думаешь? Ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам. Библия называет этот день страшным, страшным. Молодежь, этот день придет. Послание к евреям читаю. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи наши, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Вот это ожидает людей. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Братья и сестры, мы сегодня живем в такое благоприятное время. Казалось бы, у нас свобода. На Украине мы радуемся. Большое собрание. В России относительная свобода, хотя законы ужесточаются. Но если бы вы знали, сколько сегодня христиан страдают. И на это закрывает мировое общество глаза. Более 60 стран, которые в своих граждан притесняют, убивают сегодня христиан. Я почитал одного человека, Джонатан Кант его зовут. Он сделал доклад не так давно в Организации Объединенных Наций. Он собрал всю информацию, что сегодня происходит в мире. Настоящий колхоз. Никогда столько христиан не гибло, как гибнет в сегодняшнее время. Вы знаете, что творится в Нигерии? Или в Северной Корее? Или в Иране? Где за Библию вешают и убивают. Мы никак не можем в Северной Корее даже узнать, сколько там христиан находится в тюрьме и сколько там убиенных. Туда никто не может проникнуть по-настоящему, чтобы узнать. Там запрещена Библия, там запрещено говорить о Христе. Там один только культ человеческого поклонения. Вот и все. Но там наши братья живут. Каждые 5 минут сегодня в мире убивают одного христианина. Вот это происходит. Неужели вы думаете, или я думаю, что Бог будет долго это терпеть? И когда сегодня такие христианские европейские страны и Америка христианская превращаются сегодня в антихристианские страны и пропагандируют всевозможные извращения, и христиане ничего сделать не могут. И даже этот, когда известный человек произнес эту свою, он как проповедь там произнес в Организации Объединенных Наций, все просто промолчали, этот вопрос закрыли. Об этом не говорить. Мы будем говорить о беженцах, о ком угодно, только не о убиенных христианах. Их тысячами убивают сегодня. Братья и сестры, идет возмездие, страшное возмездие. За то, что христианство сегодня отступило. Не так давно приехала к нам семья с Америки. Они не с нашего братства, но мы их приняли. И вот мамочка, она еще молодая мама, верующая, она говорит, не знаем, что делать. Вот. Наша дочка, ну, подружилась с одной семьей. Девочка, сверстница, в одной школе учится. А у ней родители однополые женщины. И вот она все к нашей дочери. Мы-то понимаем, куда дело идет. И вот стараемся как-то оградить. И вдруг приходят родители и говорят, ну, наша дочка так вашу любит. Вот мы хотели бы, чтобы они общались. Пускай она к нам в гости приезжает. А мы, говорит, улыбаемся. Вот. И выдавливаем из себя в этой улыбке. Ну, вы знаете, вот она тут у нас учится. И говорит, и нам страшно сказать, что мы не можем дочку отправить, потому что у нас сразу же дитя наше заберут. Там за этих тут же вступится. Она, говорит, к нам приходит и с нашей дочкой играть. И мы не можем ее из дома выпрыгнуть, потому что если она маме сейчас скажет, своей маме, двум мамам, что меня в этот дом не пускает, у нас конфискуют детей. Мы, говорит, в ужасе. И самое страшное, вдруг эти две однополые приходят к нам в церковь и еще и свою приводят, отнятую из благополучной семьи. Приводят к нам в церковь. И, говорит, и пастор улыбается ему. И мы ничего сделать не можем. Я, говорит, уже знаю, что скоро они будут проситься к нам в члены церкви. И мы не можем запретить. И она к нашей дочке все лезет. Ужас, говорит, какой. И у всех рты на замке. Потому что в тюрьме окажешься. Куда мы пришли? Вот она рассказывает этот ужас. А мы это с этим видим. Мы же видим, что происходит. Братья и сестры, придет суд Божий. Придет. Не вечно имени Господа Иисуса Христа быть в поругании. Суд будет ужасный. В Откровении Иоанна мы читаем, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступает час суда Его». Мы читаем, Иуда об этом пишет в своем послании, «Идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых грешников, которых произвело их нечестие». Вот нечестивыми грешниками в первую очередь будет совершен суд. Братья и сестры, я этого дня ожидаю. И он наступит. Я вам скажу, как это все будет. Реально здесь на земле. Нет, я хочу вас утешить. Живые, духовно живые, не будут участниками этих судов. Мы ждем восхищения. Он нас не коснется. Он коснется сегодня духовно мертвых, не знающих Бога, отступников, христиан, которые живут не по духу, а по плоти, которые практикуют греховный образ жизни. Вот их ждет суд, независимо от их религиозного представления. Я вам прочитаю, друзья, что записано в Откровении Иоанна Богослова. Вот это скоро событие исполнится. Вот смотрите. Молодежь дорогая, нам надо готовиться к восхищению. Откровение Иоанна Богослова. Я читаю 9 глава. Слушайте внимательно. Шестой ангел вострубил, и я услышал голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорившему шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час, день, месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Вообще ужас. Поэтому я говорю, суд Божий – это страшная вещь, страшная. Некое страшное ожидание суда для отступников и людей нечестивых. Вообще, представляете катастрофу на земле? Третью часть людей за час приблизительно 2,5 миллиарда перестанет существовать. В один год, в один месяц и за один час. В какой-то год, в какой-то месяц и в какой-то час. Братья и сестры, а что вы знаете о реке Евфрате? Да мы несколько лет назад про нее и почти не говорили. А сейчас посмотрите, вся пресса, все вокруг реки Евфрата. Отпусти четырех ангелов. Ирак, Иран, Турция и там еще Россия. Все повязано. И события разворачиваются там. Ким Чен Ын как раз руководитель страны Северной Кореи. Он уже открыто грозится: я Америку уничтожу. И вот он сейчас все новые и новые ракеты испытывает, и люди не знают, что делать. И он очень так активно участвует в программе ядерных разработок и испытаний. Уничтожу. И сейчас накапливается это оружие. Братья и сестры, мы спокойно сидим. Но как весь мир встревожен. Что сейчас будет? А может быть, эти четыре ангела уже развязываются? И оттуда начнется в один час 1/3 населения. Представьте себе, это наказание Божие. 2,5 миллиарда перестанет существовать, но это еще не конец. Так будут суды Божии здесь на земле. За беззаконие, за нечестивый образ жизни, вот за то, что люди и в мыслях, и в душах своих настолько себя оскверняют всевозможными грехами и извращениями, вот этот суд придет. Братья и сестры, уверяю вас, мы спасены. Нас это не застигнет. Будет восхищение церкви. Не может быть, чтобы праведники погибли с нечестивыми. Когда Бог будет наказывать землю, нет, это еще не тот грозный суд, суд у Белого престола. Это только начало наказания здесь, физическое наказание за беззаконие, за безобразный образ жизни. А потом будет суд Божий у Белого престола. И вот здесь еще это наказание будет для того, чтобы остановить хотя бы оставшихся в живых, остановить в их беззакониях. Что произойдет с праведниками? У нас есть хорошая иллюстрация, прекрасный прообраз Ветхого Завета. Это разговор Авраама с Богом. И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Не может быть такого. Судья всей земли поступит ли несправедливо? И Бог ему показал. В этом случае что произойдет в будущем? Потому что Христос потом будет ссылаться на это, как было во дни Лота. Как было во дни Лота. Так будет в пришествии Сына Человеческого. И вспомнил Бог об Аврааме и вывел Лота из среды истребления. Бог нас спасет. Он спасет живых, верных, преданных, любящих, освященных. Бог спасет. Остальные будут наказаны. Беда придет на всю землю. Ни Россия, ни Украина, ни Америка, ни Австралия. Никто не спасется. Писание говорит, 1/3 жителей. Где больше погибли, где меньше, не мне судить. Бог знает. Но за один час умрет столько человеческих имен. Это суды Божии. Мы читаем о том и проповедуем, что прежде чем наступит этот день гнева, день суда, и праведного возмездия нечестивым Бог избавит святых. Мы читаем послание к римлянам. «Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Он явится праведным и оправдывающим. Братья и сестры, живых, которые сегодня принадлежат Господу Иисусу Христу, ждет славное восхищение. Славное. У нас суд будет очень прекрасный. У меня и у вас, братья и сестры, это будет торжественный суд. Благословенный суд, о котором Писание говорит, нам всем должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вот это суд, когда Господь будет давать награду церкви своей. Это будет на небе. Наше жительство на небесах. Это суд на небе. Суд для того, чтобы поощрить нас за то, что делали мы с вами. За то, что свято жили. За то, что противостояли греху. Страдали за имя Господа Иисуса Христа. Старались жить хорошо. Не всегда хорошо получалось. Но кровь Иисуса Христа, братья и сестры, желающих жить свято, она действует исключительно славно. Она очищает от всякого греха. Там не будет суда для осуждения нас, для наказания. Там будет суд для того, чтобы дать нам награду. Вот это нас ожидает. Мы к этому должны готовиться. Но не дай Бог кому-нибудь из здесь, находящихся, попасть на те суды, которые ждут землю. Это придет, братья и сестры. Я вам прочитал не все тексты Святого Писания, которые говорят о судах. Библия с первых своих страниц до последних говорит о суде. И у Бога день назначен, и наказание будет. И Христос не будет уже прощающим и милующим. Он будет строго взыскивающим. Как они не приняли любви, истины будут и наказаны за свое заблуждение. Там не будет жалости, и там не будет прощения, и там не будет помилования. Возьмите и бросьте его во тьму внешнюю. Вот расчет за нечестивый образ жизни. Ты хотел так жить, так и будешь. Вот тебе и участь. Это сделает Бог весьма справедливый, многомилостивый, прощающий сегодня, но строго взыскивающий за все беззакония. Не будет помилования дьяволу никогда. Участь его в озере огненном, горящем огнем усердно. Братья и сестры, Христос есть судья, Писание говорит, и живых, и мертвых. Он скажет, труба прозвучит, мертвые воскреснут. Мы изменимся, восхищены будем на облаках. Здесь начинаются суды. И один из судов я вам сегодня прочитал. Какой будет? Это ужасный суд. Это наказание и возмездие за заблуждение и за беззаконие. Мы пока еще живы, братья и сестры. И даже мертвые духовно еще живы. Нам есть сегодня возможность поправить наши светильники. Нам есть сегодня возможность преобразиться в образ Иисуса Христа. Нам есть возможность что-то исправить. И нам предоставлена возможность жить свято. Молодежь дорогая, и я вас к этому призываю. Живите свято. Мгновенно придет Христос, мгновенно. И закончится все. Нас здесь с вами не будет. Не будете вы жить на Украине, и я не буду жить в России. Мы здесь временные с вами жители, и держаться нет надобности. Наше жительство на небесах. Вот об этом помышляйте всегда. И Бог вас благословит. Мне предложили призвать покаяние. Может быть, кто-то сегодня есть, у кого совесть осквернена, совесть опорочена. Тот, может быть, кто еще не обратился ко Христу, но желает получить спасение. Если такие есть, мы сейчас поем один гимн, брат Александр предложит спеть. Братья и сестры, заканчивая первую часть нашего служения, мы дадим возможность тем, которые хотят получить спасение, хотят избежать будущих судов, чтобы Господь сегодня это сделал Духом Святым. Вы проходите сюда безбоязненно. Пусть Господь вас благословит. У кого сердце бьется, кто хочет получить прощение, кто хочет быть со Христом, кто хочет жить на небе. Помоги вам в этом Господь. Аминь. Мы сейчас будем петь. Если желающие есть, покаяться, обратиться к Господу, пройдите сюда, помоги вам Господь это сделать.